Добрый день, друзья. Спасибо, что пришли. Сегодня формат нашего мероприятия не совсем обычный для Интерфакса. Мы проводим не пресс-конференцию, а круглый стол. То есть предполагалось так. Гости, собравшиеся здесь, выступят по теме, ну, то, что имеет сказать, переименование милиции в полицию, законопроекта полиции. Вокруг этого будет вестись дискуссия гостей между собой. Ну, как это обычно бывает во время круглого стола. Если по итогам всего сказанного, когда тема будет исчерпана, и у религиозных деятелей не останется вопросов друг к другу по этому вопросу, то журналисты смогут задать вопросы, если таковые останутся, участникам этого мероприятия. Вот. Ну, я думаю, что можно начать. Отец Силов, скажите, пожалуйста, чем объясняется, на ваш взгляд, интерес религиозных деятелей к такому неожиданному, на первый взгляд, вопросу, как закон о полиции?
Я думаю, что прежде всего здесь уместны не ответы на вопросы, а, собственно говоря, обмен позициями, выступления религиозных деятелей с их оценками, в первую очередь нравственными оценками, касающимися этого законопроекта. Законопроект, как известно, достаточно широко обсуждается в обществе. И... естественно, религиозные общины также принимают участие в этом обсуждении. Религиозным общинам во всем мире всегда была свойственна нравственная оценка действиям власти, и в том числе нравственная оценка мерам, которые принимаются в области законодательства. Сфера, которая предполагает применение силы, которая предполагает заботу о безопасности общества, всегда была сферой особого внимания религиозных общин. Это касается и военного времени, и мирного времени, и действий армии, и действий полиции, и законодательства, которое регулирует эти действия. Надо сказать, что проблема, которую поднимает законопроект, в обществе очевидно. Мы воздаем должное тем доблестным работникам милиции, которые сегодня исполняют свой долг. Их много. Я думаю, что каждый гражданин с ними сталкивался в ходе своей жизни. Но в то же время очевидно, что уровень доверия к милиции сегодня в народе чрезвычайно низок. Не надо обманывать друг друга, говоря, что нет серьезнейшие проблемы недоверия к действиям милиции, нет серьезнейшей проблемы коррупции, нет серьезнейшей проблемы произвола. Все это есть, и общество об этом говорит. Многие годы оно об этом говорило у себя на кухнях или в частных разговорах. Сегодня об этом постоянно ведется речь в блогах, в сфере, в средствах массовой информации, в выступлениях людей на разного рода общественных мероприятиях. Так что положение в области взаимодействия, взаимоотношений общества и правоохранительных органов сегодня неудовлетворительны. Это совершенно очевидно. И хорошо, что власть поняла эту озабоченность людей. Хорошо, что власть откликнулась на голос народа, который сегодня выражает беспокойство. Тот законопроект, который нам сегодня предложен, может серьезно изменить ситуацию к лучшему, я в этом совершенно убежден, навести порядок не только в сфере деятельности правоохранительных органов, но и в головах. И поэтому моя оценка этого законопроекта глубоко положительная, при том, что есть определенные моменты, над которыми, как мне кажется, стоит подумать более серьезно в ходе дальнейшей работы над законопроектом и в ходе его обсуждения в Государственной Думе. Что мне в этом законопроекте очень нравится. Прежде всего то, что дается очень подробный и исчерпывающий перечень обязанностей полиции и прав полиции, а также тех особых случаев, в которых приходится применять оружие, применять специальные средства. Вот все это было прописано у нас, как известно, в основном на уровне подзаконных актов, а теперь это прописывается на уровне закона. И это предельно правильно, поскольку в данной очень тонкой сфере, в сфере, в которой могут быть серьезнейшие опасности для коррупции и для произвола, должна быть максимальная четкость формулировок. Вообще закон должен быть точен и не должен допускать расширительных, двояких толкований, которые как раз и являются очень часто причинами для коррупции и для произвола. В этом плане то, что предлагается сегодня, видится мне очень серьезным шагом вперед. О нескольких частных моментах, которые касаются этого текста, хотелось бы особо сказать. Запрет пыток мне кажется очень и очень важным. Не секрет, что в целом ряде случаев применяется насилие несправедливо и необоснованно, имеют место пытки. Это практика, которая, по-моему, должна была давно уже уйти в прошлое, и то, что в 5 статье, в пункте 3 идет речь о, может, очень жестком запрете пыток, я считаю, это очень правильно. Известно, что многие люди, в частности православные верующие, чувствительно относятся к сфере сбора и использования информации и персонального характера. Хорошо, что в пункте 5 статьи 5 и также в статье 13, сейчас я еще раз уточню, идет речь, извините, не в 13 статье, а в 17 статье, в пункте 3, идет речь о банках данных, которые может вести полиция. Очень правильно, что при этом делается отсылка на законодательство о персональных данных, которым защищаются персональные данные человека, и дается исчерпывающий перечень оснований, по которым персональные данные человека могут быть собраны в полицейские банки данных. Вот я думаю, это очень правильно, поскольку многие люди опасаются того, что без достаточных оснований любые сведения об их жизни, в частности частной жизни, могут концентрироваться в банках данных и использоваться непонятно как, и в том числе попадать в руки преступных организаций. Вот то, что здесь дается исчерпывающий перечень оснований для сбора данных и делается отсылка на законодательство об их защите, это, я считаю, очень правильно. Еще буквально 2-3 момента. Ну вот, мне думается, что стоит более серьезно отработать законопроект терминологически в том, что касается религиозных организаций. Здесь используется несколько раз термин «конфессия», и в частности в пункте 3 статьи 7 идет речь о том, что сотрудник полиции должен способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. Слово «конфессия» нашими чиновниками сегодня используется абсолютно неграмотно. Вот это еще раз я хотел бы подчеркнуть. Оно у нас вошло в бюрократический обиход, оно абсолютно некорректное. А конфессии существуют только в рамках христианства. Межконфессиональное согласие – это согласие между мной и моим братом отцом Игорем из Римско-католической церкви. Христианско-исламские отношения межконфессиональными называть безграмотно, абсолютно безграмотно. Это отношения межрелигиозные. Вот поэтому, когда мы говорим о религиозных организациях или религиозных объединениях, кстати, это правовой термин, нужно говорить именно о них, а не о конфессиях, что является некорректным термином. А если говорить об отношениях между верующими разных религий и конфессий, то тогда стоит так и говорить о межрелигиозном и межконфессиональном мире и согласии. Это очень давний терминологический спор, но если вы скажете западному человеку, конфессия – это западное слово, что отношения между христианами и мусульманами – это межконфессиональные отношения, он отправит вас учиться, извините, обратно в среднюю школу. Если мы берем определенные термины из западных языков, мы должны их и применять в том смысле, в каком они появились. Последнее, о чем хотелось бы сказать, да, вот еще один важный момент, это пункты 5-6 статьи 10, в них говорится о том, что граждане могут на добровольной основе привлекаться к выполнению о полиции и о возложенных на нее обязанностей. И здесь же говорится о том, что полиция оказывает поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения о правонарушении и обеспечения правопорядка. Мне это думается очень, мне это видится очень правильным предложением, поскольку у нас сегодня есть определенная неестественная дистанция между полицией и обществом, между милицией и обществом. Мне думается, что очень важно было бы поддерживать со стороны полиции те общественные инициативы, которые направлены на укрепление правопорядка. Забота о порядке на улицах, о пресечении таких преступлений, как торговля наркотиками, организация проституции, хулиганство, экстремистские проявления, коррупция. Вот все это должно быть заботой не только профессионалов, не только полиции, а всего общества. Общество должно помогать правоохранительным органам в том, чтобы выявлять преступления против общественной нравственности, так же, как любые другие преступления, выявлять проявления экстремизма. И полиция здесь должна не бежать от общества, не отгораживаться от его инициатив, а поддерживать их и делать их максимально интегрированными с той профессиональной работой, которую ведут органы охраны правопорядка. Последнее, о чем хотелось бы сказать, в пункте 14 статьи 30 говорится о том, что для сотрудника полиции запрещено использовать служебные полномочия в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений, с чем я полностью согласен. Более того, я считаю, что здесь имеет смысл повторить формулировку закона о свободе совести и религиозных объединений, которая касается того, что любой государственный служащий, в частности служащий полиции, не должен использовать свое служебное положение для формирование того или иного отношения к религии. Было бы странно, если бы полицейский принуждал человека, подчиненного или обычного гражданина, к тому, чтобы он верил во что-то или не верил ни во что. В то же самое время здесь появляется достаточно спорная формулировка, над которой стоило бы больше подумать. Идет речь о том, что запрещено работнику полиции публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям, имеющим в виду в том числе религиозные объединения. Это может войти в противоречие с религиозной свободой человека, если человек верующий, и иудей, мусульманин, православный или католик, его вера не может быть только частной. Если он находится в храме и молится, или в мечети, или в синагоге, он так или иначе выражает свое отношение к религиозной общине, которой он принадлежит. Если он идет по улице и при этом перекрестился, будучи в форме или без формы, он также выражает свое публичное отношение к своей религиозной общине. Так что, мне думается, здесь достаточно было бы говорить о том, что работник полиции не может использовать свое служебное положение для того, чтобы принуждать граждан к тому или иному отношению к религии или для того, чтобы действовать в интересах той или иной религиозной организации. Вот, пожалуй, все, что хотелось бы сказать. Спасибо большое.
Тагир Хазрат, ну, наверное, вы теперь что-то нам скажете. Что вы ждете от учреждения в России полиции? Микрофончик к себе подвиньте.
Ждем от полиции, конечно, реформы в России. Милиция мы поддерживаем, потому что что выражает чувство верующих, они должны уважать, и необходимо различать защищенные права законом, свободу выражения человека, его отношение к религии. Поэтому Центральное духовное управление мусульман России полностью поддерживает, рассматривает очень важным, весьма необходимым шагом реформе МВД Российской Федерации.
Как вы думаете, с вахабизмом на Северном Кавказе полиция будет бороться эффективнее, чем милиция?
Ну, я думаю, что на Северном Кавказе тоже там неоднозначно, потому что, вот как я и говорю, тоже, потому что не все бородатые, будем говорить, ваххабиты. И это должен различать очень грамотный служащий в полиции, человек, который, да, действительно верующий, который законопослушно выполняет все требования своих, своей религиозной обязанности, также должен различать, что тот или иной прикрывается одеждой или атрибутами ислама, он должен различать, конечно. Я думаю, что это очень важно. Неоднократно нарушения такие бывали в милиции, которые нарушаются действительно права истинно верующего, не различая его тоже, что он там попал в какую-то ситуацию, его сразу избивают, требуют, что-то просят. Он фактически к этому никакого причастия не имеет. Я думаю, что полиция и формирование законопроекта как раз и обязывает сотрудников милиции более образованных быть. Этот законопроект мы поддерживаем. И также поддерживаем, вот, как и отец Всеволод Чаплин сказал, тоже мы эти все законопроекты думаем, что нужно доформулировать.
Понятно. Равин Гуревич, ну, наверное, не секрет, что в обществе довольно скептическое отношение к этому законопроекту. Вот как относится к нему в иудейской общине? Как вы считаете, реально что-то изменится от принятия такого закона, от переименования милиции в полицию, возможно, от наделения какими-то дополнительными полномочиями?
Ну, вы знаете, явных проявлений скепсиса я не успел заметить, хотя действительно в обсуждении... В обсуждениях в блогосфере и на сайте законопроекта 2010, безусловно, скажем, вопрос переименования милиции в полицию, он не обсуждался вовсе. И есть некое такое мнение, что, вероятно, он был снят просто как такой провокационный. С другой стороны, мы знаем о том, что прародитель всего человечества Адам называл вещи, явления своими именами. И это был им удар такой, соответственно, отголоски которого и существует поныне. То есть мы не можем отрицать того, что есть некая семантическая связка между явлением, предметом и, скажем, искрами божественной сущности, которые распространены в этом мире. Поэтому, ну, как лодку назовет, так она и поплывет. И сейчас, когда многие говорят о неоправданности затрат на переименование милицию в полицию или же на смену вот вывески такой общей, скажем, всего мероприятия, скажу, что речь сейчас идет о борьбе за имидж полицейского, то есть сотрудника, который, как у нас известно, и ведет криминальные дела, и занимается охраной общественного порядка, поскольку милиция разделена именно на две вот эти категории. И действительно, надо отходить от того анахронизма в терминах, когда действительно милиция называлась вот группа лиц вооруженных, кто чем, для созданных временным правительством, указом временного правительства и, в общем-то, занимавшихся действительно только патрулированием улиц, и несли, собственно, такую вот функцию народных дружин. И история, связанная с НКВД, на памяти нашего, в общем-то, сегодняшнего поколения тоже она связывается с негативными какими-то воспоминаниями и ассоциациями, уводящими в прошлое, и напрямую связанных с термином милиции. Поэтому я бы не стал придавать такое вот, такой элемент небрежности в отношении именно самого названия. Ну, а понятно, что без бюджетных потерь никакое явление в России не обходится. Это было бы глупо предполагать, что это как-то вот ограничится лишь только заголовками в газетах. Вот, в отношении же сути самого закона я отмечу одну приятную деталь. Эта деталь, на самом деле, она закрывает все остальное, то есть тот скепсис, как действительно проявлено в вашем вопросе, что звучал, проявлено часть населения, что закон о милиции 1991 года, он мало чем отличается закон о полиции от законопроекта о полиции 2010. Однако же здесь мы видим погружение действительно общества в эту проблематику и полный разворот тех, кто составляет этот проект закона к обществу. Это и одновременно упомянутое уже здесь широкое обсуждение в благосфере, и на сайте законопроект 2010, который пополняется десятками, а то и сотнями комментариев каждый день, я это тоже отслеживаю. И, конечно же, когда мы говорим о необходимости, ну, смотрите, я не могу давать какую-то узкую профессиональную оценку, допустим, как будет называться рядовой состав полиции, не милиции и так далее, или каким-то, вероятно, вопросом, вызывающим интересы профессионалов и экспертов, касающиеся разделения функций, или же до сих пор не прекращается спор между юристами МВД в отношении криминальной полиции, или же, как это по американскому образцу, ведь разные есть формы и схемы. Вот. Но если говорить о том, что действительно основной нравственный критерий оценки деятельности полиции, он воспоследует. И сегодня можно сказать о том, что нравственные критерии – это сокращение количества злоупотреблений со стороны милиции, со стороны будущих полицейских. Это хулиганское поведение, это уровень доверия и недоверия со стороны населения. И, ну, конечно же, может быть, здесь не место предлагать какие-то поправки или что-то такое. Но мнение высказать, безусловно, я думаю, можно. И сказать, допустим, о том, что, к примеру, о деятельности территориальных отделений внутренних дел, ОВД, можно судить? То есть основной критерий – это мнение общества, мнение как раз того населения, которое подвергается либо какому-то, ну, скажем, каким-то противозаконным действиям со стороны полицейских, либо же наоборот оберегаемо или леемо со стороны вот уважаемых стражей порядка, которые возвращают действительно ситуацию в России на уровень дореволюционного доверия к полиции, когда действительно граждане доверяли городовому и надеялись на него больше, нежели на какую-то там проверку прокурорскую или что-то еще, что сейчас модно, вот, так далее. И в отношении же, если немножко отходить от оценки, от этого основного критерия, который, на мой взгляд, он все-таки действительно, основной критерий – это мнение общества, это механизм контроля. Какой, ну, тут можно уже предлагать варианты технического свойства, однако же основная идея, что, безусловно, это основной критерий оценки полиции, мнения самих граждан, а нежели мнение, допустим, начальника, проводящего служебное расследование по тому или иному поводу. Хотя это, безусловно, в конечном итоге решающе, но, тем не менее. И есть еще моменты, которые действительно, может быть, в самом законопроекте размыты, и их формулировка, она предполагает некое расширительное толкование, о котором упоминал отец Всеволод. И, в частности, действительно, замечу, вот в отношении статей, касающихся публичности, беспристрастности, можно заметить, что в статье 7, касающейся беспристрастности, говорится о том, что служащий полиции, работник полиции не может быть связан какими-то решениями или постановлениями религиозных объединений. Ну, сложно очень представить, когда верующий человек, тот же православный, допустим, он в любом случае связан канонами. И, ну, про православных, допустим, я не буду говорить более подробно, скажу о иудеях. И иудеи связаны некими канонами. И неся службу в силовом ведомстве, безусловно, могут быть ситуации, когда он сталкивается с ситуацией противоречия между вот этим законом, в частности, и законом о милиции, и будущим законом о полиции. Некие противоречия. Значит, ну, в мировой истории, в современной истории есть практика устранения таких противоречий. В частности, есть конкордат, понятие такое, которое, вот, если уж мы говорим о термине иностранном, таком как конкордат, конфессия, это, безусловно, отсылка должна идти на современную историю, когда в Италии переписывались законы, начиная с 1929-го, вплоть до наших дней переписывались все-таки законы отношений государства и религиозных объединений. Там речь шла о отношениях государства и католической церкви. Так и, собственно, здесь ситуации противоречия, ну или, видимо, противоречия закона и закона государства, и закона Божьего, они могут решаться в правовом поле. Об этом стоит подумать, но, безусловно, это тема, которая нас несколько уводит от основного обсуждения закона о полиции. И в отношении же публичности, это статья 30, могу заметить, что Совершенно непонятно, как сотрудник силового ведомства, полиции, в основном находящийся, большую часть времени проводящий в форме, в том числе и в неслужебное время, как он может посетить храм, синагогу и мечеть, если, то есть ему надо специально переодеваться, как носить с собой какой-то чемоданчик с гражданской одеждой, где-то он должен в кустах переодеться, дабы участвовать в общинном молении, то есть как принято это у нас, принято у мусульман, принято у православных христиан, других христианских объединений России. И, безусловно, его появление даже там будет истолковываться как публичное проявление приверженности того или иного религиозного объединения, что его в конечном итоге дисквалифицирует как сотрудника полиции. И тут нет места размытости формулировок, и должны все-таки быть какие-то более четкие основания сотрудникам полиции. Среди них число верующих растет, равно как и среди военнослужащих, об этом говорит статистика, это общие сведения, как-то вот решить этот вопрос. И как бы вообще заканчивая, может быть, с своей стороны вот высказывание в отношении всего происходящего вокруг вот этого законопроекта, могу сказать, что честность, порядочность – это те качества, которые были присущи также советским милиционерам. И сегодня, с нравственной точки зрения, оценивая работу полицейских подразделений, безусловно, надо говорить о том, чтобы люди все-таки исповедовали тот Божий закон, который позволяет не скатиться до уровня животного стяжательства, материального обогащения и пренебрежения к своим согражданам, то, о чем сегодня говорит общество, о чем, собственно, говорят ролики, показывают ролики, все чаще и чаще появляющиеся в сети, доступные всем согражданам, говорящие о недостойном поведении милиции и о их злоупотреблениях в отношении, ну, собственно, по потере самого гражданского достоинства. Поэтому я надеюсь, что сейчас у нас есть действительно хороший шанс у всего общества принять участие в разработке законопроекта, непосредственное участие, и есть возможность у Министерства внутренних дел также провести реформирование самой структуры, и, как я понимаю, под этим подразумеваются также и кадровые изменения самого ведомства, что послужит на пользу всех сограждан и вернет, реанимирует то доверие, которое было в советское время и в царской России. Спасибо.
А как вы считаете, вот если будет принят закон о полиции, у нас появится полиция и некий полицейский, который по вероисповеданию людей скажет, что в субботу он не может выходить на работу, государство должно пойти ему навстречу? Стоит ли прописать в законе такие моменты?
Ну, тут, наверное, надо обратиться к Кодексу законов о труде. Вот. И, конечно же, это, понимаете, это желание всякое, поскольку это отношение к религии, это отношение только человека и Бога, и, ну уж, коль скоро они оформлены законодательно каким-то образом, или же в форму каких-то, может быть, мифологем, даже лично относящихся как непосредственно к сотруднику полиции, то все равно человек должен знать, когда он идет на службу в полицию, что ему придется служить в субботу и в праздники, что недопустимо еврейским законом. Либо он выбирает именно ту работу, связанную, допустим, с аналитической деятельностью, с переводческой деятельностью, или же с той деятельностью, которая не будет строго привязана именно вот к тем выходным, которыми иудеи, соответственно, должны, выходным дням, которые иудеи не имеют права ни носить оружие, не принимать, то есть не делать что-то, изменяющее мир, то есть то, что запрещено законом. Вот. То есть это, с одной стороны, это задача каждого иудея, в общем-то, задуматься, прежде чем идти на работу в полицию, именно в те подразделения, которые, ну, вот, немедленного реагирования, или же следственные и так далее. Но, с другой стороны, есть моменты, когда действительно это необходимость, связанная с спасением жизни других людей. И в этом случае, безусловно, тут мы, опять же, обращаемся к тому противоречию, что нет прописанных государственно-церковных отношений, которые могли бы действительно эти вопросы решать законодательно.
Понятно. Зиновий Львович, мы с вами общались накануне мероприятия, и вы сказали, что если бы были разработчиком закона, то внесли бы целый ряд дополнений к нему. Поделитесь, пожалуйста, с нами.
Ну, я начну с анекдота, который может быть любой таким прелюдием ко всему. Знаете, скажите Рэбе, в субботу с парашютом можно прыгать? Прыгать можно, но парашют открывать нельзя. Вот, отвечает Рэбе. Ну вот, можно изменить название значит, закона, но нельзя изменить суть, которая на самом деле была. Спасите, люди, ретуйте. Ну вот так, я помню, бабушка кричала. Милиция, ретуйте. То есть, извините, милиция, ретуйте. Ну, когда хулиганят. То есть, спасите. Милиция, полиция, как угодно. Она для того, чтобы спасать людей. Священнослужители тоже спасать души. Чтобы на том свете Господь, значит, принял и так далее. По существу милиция, полиция, как угодно, милиция, мент, полицай, ну не важно. Священнослужитель очень близкий. Поэтому я бы, честно говоря, первое, что сделал бы, я сделал бы всеобщую мобилизацию священнослужителей в милиции, ну, которым до 40 лет. Там пенсионеры, как я, ну, могут уже не идти в милицию, толку все равно никакого. Вот пусть в поте лица зарабатывают хлеб свой насущный священнослужители в милиции, а потом молятся. Кстати, Библия, есть заповедь зарабатывать хлеб в поте лица своего, но не молитвами. Ну, а что касается милиционеров, которых уволят сейчас, это треть или как, ну, они могут пойти на, значит, учиться на священнослужителей и потом преподавать значит, в вузах, школах и так далее, воспитывать. Но это далекое, так сказать, будущее, возможно. Я, кстати, и может оно не такое уж фантастическое, мне кажется, что в законе упущена полиция нравов. Ну, полиция совести. Я бы на русском назвал бы не полиция нравов в Лос-Анджелесе или полиция нравов в Москве, а вот полиция совести. Это такое подразделение, которое бы, мне кажется, возглавила бы женщина, замминистра МВД. Их там мало сейчас осталось, надо. Полиция совести... Чем бы она занималась? Защита интересов бедных и слабых членов общества. Ну вот, скажем, предписание воздерживаться от причинения вреда ближнему, распущенность, алчность, проституции. Короче говоря, ну мы вешаем всех собак на бедную милицию, потому что все самое плохое оставили им. Все самое хорошее забрали. Самое престижное, самое красивое. Я бы, например, МЧС ввел бы в МВД. Вот это спасатели. Как бы, ну, чтобы видно было, что вот спасают. Это те же самые сотрудники МЧС. Но были бы работниками МВД. И мы бы видели, что, ну, не только когда они бьют дубинами этих самых демократов там и прочих, а, ну, значит, позитивное, чтобы мы увидели, и здесь как можно больше женщин должно быть в милиции, на руководящих постах. Это очень важно, потому что вот эта полиция нравов или милиция, полиция совести, давайте назовем ее полиция совести, это была бы, это та часть полиции, который предупреждает преступление. И вот такой полиция совести, она, по-моему, нужна. Потом, смотрите, команда «Динамо». приглашает легионеров. Ничего, команда играет, даже хорошо сейчас играет. Почему в ДПС не пригласить легионеров? Ну, я имею в виду иностранцев, полицейских. Немножко, не всех. Ну, пусть поработают, посмотрим, мы поучимся, они и так далее. И они недорого стоят. Я думаю, они стоят в 100 раз дешевле, чем в 1000 раз дешевле, чем игрок «Динамо». Так что вот такой обмен, если наш закон должен быть на уровне, закон будет в мировых стандартах. Полиция, ну, написано «полиция» и «полиция». Давайте приглашать. Ну, это может недорого, это даже будет лучше, может быть. Ну, хотя бы на дорожно-патрульную службу ТПС. И, последнее я хотел, вот, извините, Радим, я обещал себе кратким быть, но вот, у своего брата хочу поучиться, сам болтун. Вы знаете, я, может быть, чем старше становлюсь, не знаю, но мне кажется, что страх Божий должен быть у каждого сотрудника силовых структур. Если атеистом может быть физик, клирик, там, еще кто-то, то сотрудник силовых структур и политик, кстати, ну, банкир тоже, наверное, они должны иметь страх Божий. То есть они должны принадлежать какой-то церкви, не обязательно синагоге, ну, мечеть, неважно. Но если он... И вот такой человек, который знает, что наказание обязательно, если он совершает преступление, то обязательно наказание последует, но такой более приемлем для общества. Поэтому кадры решают все, когда-то сказал наш дорогой вождь и учитель, но действительно... при приеме или там при зачислении в МВД, в полицию, нужно учитывать, чтобы там как можно меньше было атеистов. То есть, если, конечно, атеизм не одна из форм религии, но тогда я сдаюсь. А вот вообще, значит, ну вот так, если быть кратким, и чтобы вам не надоесть. А, еще анекдот, последний, значит. Знаете, хотел рассказать анекдот. А, олигарх, значит, отдал сына в воскресную школу, спрашивает учителя, ну как успехи? Учитель говорит, уже разучиваем поминальную молитву. А тот говорит, я пока еще не собираюсь умирать. Чтобы вам жить столько, сколько он будет учить эту молитву. В общем, вы не смеетесь.
Мы пытаемся это связать с законом о полиции.
Да не, никак не связано.
Понятно. Дорогие гости, я напоминаю, что формат мероприятия предполагает в первую очередь вашу дискуссию, поэтому вот если кто-то хочет ответить, в частности, Зиновию Львовичу, который высказал, мне кажется, целый ряд дискуссионных вещей, вы отвечаете и вообще можете сами между собой, без моего участия, регулировать ход круглого стола.
Тема очень интересная была поднята, терминологическая тема у нас сегодня, несколько терминологических вопросов уже звучали. Вот. Полиция и милиция. Конечно, действительно, очень важная тема, важный вопрос. Термин «милиция», как совершенно правильно сказал Равин Гуревич, был введен временным правительством, и он был попыткой, очевидно, уйти от практики так называемого проклятого царизма и переименовать полицию во что-то новое. Но термин с самого начала был лукавый, поскольку любое государство стоит перед необходимостью формирования профессиональных правоохранительных органов, стояло перед этой необходимостью временное правительство. То же самое было вынуждено сделать советское правительство и даже большевистское правительство в первые годы своей жизни. Без профессиональных правоохранительных органов государство жить не может. А милиция, по определению, если мы опять же берем изначальное значение этого слова в том его виде, в каком оно родилось, в тех языках, откуда оно к нам пришло, это во вооруженный народ, народное ополчение, вот примерно такое явление, не имеющее никакого отношения к современным правоохранительным профессиональным органам. Более того, мы знаем, что в современном западном словоупотреблении это слово означает вооруженная толпа или отряд боевиков. И объяснить, а почему мы свои правоохранительные органы называем милиша, западному человеку совершенно невозможно, имеющий опыт жизни на Западе, присутствующие здесь наши братья, это вполне подтвердят. Поэтому, когда мы вводим термин, который всегда был свойственен России, термин, который свойственен большинству стран мира, мы просто, извините, ставим вещи с ног на голову, с головы на ноги, поскольку речь идет о термине, отражающим то, что в реальности представляют из себя наши правоохранительные учреждения. И отказываемся от искусственного и лживого термина. У нас правоохранительные органы не являются народным ополчением, тем более они не являются вооруженной массой. Поэтому терминологическая ясность очень важна. И это не просто уточнение термина, а это возможность уйти от лукавого представления о том, что у нас якобы не полиция, а некий вооруженный народ, который сам контролирует безопасность на улицах. Ну и вот очень важно, конечно, звучал вопрос относительно того, как сделать таким образом, чтобы закон реально влиял на изменение атмосферы внутренней в полиции. Вот мне кажется, для этого все-таки очень важно вспомнить о том, что мы никуда не уйдем от необходимости смены поколений в наших правоохранительных органах, и в первую очередь речь идет о поколении среднего командного состава. Сейчас очень важно, чтобы в правоохранительные органы пришли новые люди, люди, не отягощенные тем ужасом, который представляло из себя отношение правоохранительных органов и бизнеса в 90-е годы. Очень важно, чтобы эти новые люди и жизнь начали по-новому, чтобы государство дало им достаточные гарантии для того, чтобы иметь и материальный достойный уровень, и уважение со стороны общества, чтобы никто не мог этого полицейского буквально раздавить, морально или физически, используя власть денег или власть принуждения. Мы отлично помним, как в те же 90-е годы сотрудники милиции были практически совершенно бесправны перед лицом бандитских структур и крупного олигархического бизнеса. Вот этого быть не должно. Эти люди должны быть защищены, и защитив их, государство будет иметь моральное право требовать от них не принимать подарков, не участвовать ни в какой деятельности, несовместимой с деятельностью работника полиции. Вот такая защита, как материальная, так и социальная, так и нравственная, очень важны. И под эту защиту должны прийти новые люди, умеющие жить и работать по новым правилам, рамки которых задает тот законопроект, о котором мы сегодня говорим. Спасибо, извините опять за длинную реплику.
Конечно, конечно.
Мне хотелось изложить некоторую нашу позицию. Речь идет о позиции российских протестантов. Это одна из крупнейших христианских конфессий мировых. И прежде всего хочу напомнить, что у нас уже, я являюсь членом Общественной палаты, здесь несколько моих коллег присутствует, у нас на протяжении последних лет была серьезная озабоченность нравственным, духовным, моральным образом нашего сотрудников правоохранительных органов. И мы понимаем, что 90-е годы нанесли свой непоправимый ущерб, но тем не менее в милиции, или как будет называться полиция, сохранилось много достойных профессионалов. И мы понимаем, что то, что сейчас вот с грязной водичкой должно быть выплеснуто из этой системы, но чтобы ребеночек или то, что там есть профессиональное, нравственное, и оно осталось, и более того, стало более профессиональным. И мы издали несколько лет назад очень важный такую памятку для сотрудника правоохранительных органов. Мы сейчас говорим все-таки о МВД и религии, да? И то, что каждый милиционер-полицейский должен четко понимать ту специфику многоконфессиональной России. И вот это принципиальная наша позиция. И здесь даже не вопрос защиты, то, что мы называем, может быть, конфессий, которых большинство, да? Но прежде всего демократия характеризуется тем, что защищают правоохранители тех, кого может быть меньшинство в данной стране. Поэтому вот это очень принципиальная позиция, которую мы изложили в комиссии общественной палаты по свободе совести и взаимоотношения между обществом и религией. И славьте Господи, что оно стало работать. Я тоже хотел бы дополнить и отца Всеволода, и всех выступающих, и Зиновия Львовича, вот, о том, что да, здесь нужны новые кадры, новые принципы. И вот тоже вызывает много вопросов, вот эта статья 30-я, о религиозной принадлежности представителей высшего, руководящего состава, среднего и так далее. Здесь тоже много вопросов, которые нуждаются в проработке. Потому что на самом деле весьма проблематично, может ли человек войти в храм Божий, помолиться, вот так просто с улицы войти, помолиться, и не вызовет это возмущение представителей других конфессий, что как он имеет право, он вообще-то должен быть равноудален и защищать всех, да, независимо от конфессии. Я думаю, здесь какой-то должен прописан или дописан внутренний, нравственный вот какой-то стержень представителя правоохранительных органов. Вы знаете, я когда заканчивал свое высшее духовное образование в начале 90-х, я учился в США, так случилось, тогда у нас еще не было, может быть, наших конфессиональных высших учебных заведений, и я учился с группой полицейских. Это Кливленд, Теннесси, это известный такой штат, и там целый город, университет, протестантский вуз, и с нами учились представители различных штатов, где, например, скажем, Солт-Лейк-Сити, там представители мормонов, например, или там амиши, и так далее, и так далее. Есть какие-то мусульманские. То есть, даже тогда, помню, был один почти русский полицейский из семьи мигрантов. И вот для них вот это образование, которое они получали в высшем учебном заведении, с изучением всех конфессий, их каких-то традиций, устоев, было принципиально важно. Он не сдавал экзамен, он не становился полицейским в данном штате, которым, или там местности, там, скажем, префектуре, или значит, как, так сказать, называются вот, маленькие там графства и так далее. Да? То есть это принципиальная позиция, чтобы он четко понимал и уважал веру, права верующих. Я бы хотел подискуссировать немножко с отцом Всеволодом Чаплиным, с которым у нас очень дружеские отношения, и в силу, мы не только члены общественной палаты вместе, но и, так сказать, друзья, я полагаю. Все-таки термин, который здесь используется, конфессиональный и религиозный, да, это два разных термина. Понятно, что христианин и мусульманин – это две религии. Понятно, что православный, протестант и католик, и армянская церковь – это, конечно, конфессия. Понятно, вот в рамках одной. И я хотел бы заметить, что тот опыт, который, та практика, которая есть в Российской Федерации, межрелигиозный мир, он более у нас устойчив вот в отношениях между религиями, нежели межконфессиональный мир. И вот мне кажется, что здесь очень хотелось бы, чтобы этот термин остался. Может быть, я согласен с отцом Всеволодом, он должен быть четче прописан, но вот те проблемные ситуации, которые есть в Российской Федерации, они больше возникают не на межрелигиозном уровне, а на межконфессиональном уровне в разных регионах России. Поэтому я как раз за этот термин. Я, конечно, за то, вот, являясь членом общественного совета МВД, я понимаю, насколько, и сам встречаюсь часто с милиционерами, насколько они не обустроены, их социальный уровень, их зарплаты, это толкает их к коррупции, к взяткам и так далее. Вот то, что будет федеральное финансирование, это принципиально важно. То, что будет снято региональное финансирование, что милиционер не будет зависеть от региональной власти, от местной власти, у него будет федеральное финансирование. То есть он более государственный человек, более независимый человек, но без решения жилищных проблем милиционера, не только там конфессиональных, я тоже согласен, что человек должен быть все-таки боящиеся в страхе Божьем, иначе нужно отпевать просто вживую и так далее, и так далее. То есть какие-то меры же должны быть против такого конфессионального человека. Вот. Тем не менее, я абсолютно уверен, что без решения социальных вопросов тех 80%, которые 20 будут уволены, 80 останутся, может быть, они придут в семинарии, там, в медресе и так далее, не знаю. Вот. Может быть, у них получатся хорошие раввины, хорошие муфтии, может быть. Вот. Я в этом сильно, конечно, сомневаюсь, но чудеса бывают. Вот. Тем не менее, я уверен, что вот эти 80% должны быть великолепно обеспечены, что даже в голову не приходило на дороге у водителя, скажем, у священника, раввина, муфти, взять взятку. И у простого гражданина, чтобы вообще не приходило ему в голову просить взятку. И что бы я хотел еще как бы в завершении сказать, что вот эта отчетность, подотчетность, отчетность участкового, который становится главной фигурой во всей этой реформе, если вот мы внимательно закон прочли, участковый, который будет отчитываться перед населением, перед обществом, мне кажется, вот это очень принципиально важно. И та прозрачность, и без активности гражданского общества в России мы не сможем реформировать нашу милицию, полицию и так далее. И вы знаете, я хочу привести один пример. У нас в Дагестане был убит епископ в Махачкале не так давно, я был на похоронах. Я очень благодарен милиции, которая в основном исповедует ислам, которая защищала вот, всю процессию, которая помогала нам, которая, может быть, не понимая христианской вере там до конца, они сделали все, чтобы похороны эти... То есть я увидел, на самом деле, что независимо от конфессиональной принадлежности, независимо от национальности, у нас сохранился вот это вот то, что мы называем дух нашего народа. Я абсолютно уверен, что он более нравственен, чем это было в 90-е годы. Вот. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, что полицию, освобождают от несвойственных ей функций, это великолепно. Я думаю, она займется профессионально тем, чем она должна заниматься. Я согласен с отцом Всеволодом, что полисмен, вот не полицай, то есть полицейский, потому что полицай это ругательно у нас, но полицейский он станет достойным гражданином и защитником прав и свобод личности в России. Спасибо.
Ответить Сергею Васильевичу. Действительно, межконфессиональные отношения нужно было бы упомянуть наряду с межрелигиозными.
Да, согласен.
Известно, что есть проблемы как в межконфессиональных, так и в межрелигиозных отношениях. Да, и те, и другие, я думаю, стоило бы упоминать. Спасибо.
Можно, да? Ну, я думаю, что задача всех религиозных объединений — это прежде всего не юридическая оценка тех или иных законов, хотя то, что касается юридических аспектов, я хочу подчеркнуть тот факт, что четко прописаны права и обязанности сотрудников полиции, это очень хорошо, закон становится более понятным. Но задача религиозных объединений – это прежде всего нравственная оценка определенных событий, происходящих в обществе, а также попытка выявить нравственные проблемы, причины этих негативных явлений. Мне приходится сталкиваться с нашими соотечественниками, которые выезжают за рубеж и там попадают в различные неприятные ситуации. Их, например, там грабят, или же они теряют документы, становятся жертвами мошенников и так далее. Задаешь им такой вопрос: почему? Вы обращались в полицию местную? Нет. Почему? Не потому, что не знают языка, нет, просто боятся. У нас милиция уже отождествляется с репрессивным аппаратом. Рассматривается в нашем обществе, в нашей культуре, как элемент репрессивного аппарата, а не как защитник прав и законных интересов граждан. И, кстати, этимология тоже в этом виновата. Слово «милиция» происходит от латинского «miles» – «воин». Милиция в античной культуре – это воинская служба. Это также военный поход. Впоследствии это стало синонимом военного народного ополчения. В современной культуре, действительно, в европейской, в том числе, культуре милиция отождествляется даже иногда просто с вооруженной группой людей, преследующей часто далеко не всегда лучшие благородные цели. А что такое полиция? Слово «полиция» в латинский язык пришло с греческого, где восходит к слову «полис». «Полис» — это город, город-государство. «Полиция» на самом деле, дословный перевод, это «государство». И, кстати, так называется знаменитое произведение Платона, которое на русский язык переведено как «государство», оно по латыни — это «полиция». Так и есть. То есть слово «полиция» более широкий имеет значение и более широкий аспект самого слова, чем слово «милиция». И, кстати, именно поэтому тот факт, что мы милицию наконец-то начнем называть полицией, как в большинстве языков мировых, это на самом деле тоже очень хорошо, поскольку полиция – это элемент государства, и она должна регулировать отношения человека с государством. В чем смысл, вообще говоря, государства, любой власти и государственной структуры? Смысл заключается в bonum commune, как это красиво звучит по-латыни, или же общее благо. Это общее благо. Любая государственная структура, любая власть обязана заботиться об общем благе. Это служение, а не властвование. Общее благо. А общее благо предполагает, в свою очередь, установление справедливости. Так вот, важно отметить, что справедливость не может быть односторонней. Милосердие может быть односторонним. Я могу кому-то простить долг, могу не простить. Прощу долг, это я буду проявлю милосердие. Это односторонняя. Справедливость не может быть никогда односторонней. Справедливость всегда охватывает несколько двух, по крайней мере, двух два субъекта. То есть, или человека и общества, в данном случае человека и государства. То есть, отношения между рядовым гражданином и полицейским должны основываться на справедливости. А это означает права и свободы, обязан каждый четко исполнять. Каждый. Не может быть так, как сейчас у нас, что кто-то что-то может делать, а кому-то что-то нельзя. Иначе это всегда приведет к несправедливости. Именно в этом я вижу главную нравственную проблему нашего общества. И то, те злоупотребления, свидетелями которых мы являемся, злоупотребления в органах МВД, в милиции, это всего лишь срез этой проблемы. Проблема лежит куда, я считаю, более глубже. Глубина этой проблемы обусловлена тем, что мы пока еще не пришли к хорошо функционирующему правовому государству. Государству, в котором действительно закон имеет примат, и закон обязателен для исполнения для всех. Закон, вообще говоря, должен быть издан, во-первых, компетентной властью, то есть не может какой-то субъект федерации издавать закон, который противоречит, например, федеральному закону, а такое, к сожалению, тоже встречается. Закон должен быть понятен, то есть хорошо, что в новом законе о полиции он достаточно, он длинный, очень длинный, но он понятный, по крайней мере, как если его читать, то есть не заменяться какими-то инструкциями, подзаконными актами, о которых никто не знает, либо иметь разночтение. Закон должен быть справедлив, это очень важно, он должен регулировать абсолютно четко права и обязанности всех. И эта справедливость предполагает абсолютно неукоснительное исполнение всеми. Закон должен быть возможен для исполнения, но и в конце концов закон должен быть постоянным и должен четко соблюдаться. Мы не можем менять законы каждый месяц, каждые несколько месяцев, так как у нас было в истории, там каждые полгода и так далее. Вот, по сути дела, где главная проблема, над которой следует призадуматься и нашему обществу на самом деле работать. То есть это закон о полиции, надеюсь, станет такой вехой в построении правового государства у нас. Ну, здесь анекдоты Ребе Зиновий рассказывал, я не анекдот, а вот в конце просто историческую шутку расскажу, которая именно иллюстрирует эту специфику, в чем суть самой проблемы. Эта шутка относится к великим державам Европы до начала Первой мировой войны. Во Франции разрешено все, что даже запрещено, в Германии запрещено то, что не разрешено, в Австро-Венгрии разрешено то, что не запрещено, а в России запрещено все, даже то, что разрешено. Вот, по сути дела, вот это надо менять. Спасибо.
случилась авария. Скажите, Санджай Лама, у буддистов есть какие-то предложения к законопроекту о полиции?
То, что государство приняло такой закон, это большой шаг. Потому что действительно, потому что должен быть главное позитивное выстраивание отношений правоохранительных органов к обществу, не ущемляя каких-либо прав граждан, выстраивание имиджа правоохранительных органов в обществе. Также она должна отражать положение в обществе, как зеркало. Кодекс чести должен быть.
Полицейского?
Да. Угу. Спасибо.
То есть вы предлагаете всем вместе разработать кодекс чести, да, привлечь всех?
Я думаю, что нравственный, моральный и кодекс чести – это, я думаю, у каждого должно присуще быть. Потому что как полицейская... Полиция – это значит действительно государство. Государство – это, как говорят в некоторых государствах, что полицейское государство. Так оно должно быть законопослушное и исполнять все обязанности, которые защищает общество. Спасибо.
Спасибо. А кто должен расписывать этот кодекс чести? Духовные деятели или просто уважаемые в обществе люди?
Я думаю, должны быть ответственные люди прийти и образованные.
Нет, я имею в виду, вот вы предложили создать кодекс чести полицейского. Кто должен принять участие в его разработке, с вашей точки зрения?
Думаю, то, что мы уже сейчас общаемся, уже это уже позитивный шаг.
Первый шаг, да? Пожалуйста, кто еще не выступил, кто, может быть, уже выступил и хочет что-то добавить. Как в Армении обстоят дела с кодексом чести милиционера?
В Армении кодекс чести основывается на традиции. Кодекс чести в Армении основывается на традиции и основывается на мышлении, внутреннем мышлении народа. И я хотел добавить, что самое главное, в наши дни нужно поднимать грамотность в полиции. И чтобы каждый полицейский определенно имел сознание и понятие, что означает, мы говорили о законе Божьем, да? Что из себя представляет закон Божий. Если по-большому взять, здесь не то, что служение закону, не то, что верование в Бога, а если каждый полицейский на сегодняшний день будет веровать в тот закон, который принят, и будет служить этому закону, тогда, я думаю, те проблемы, которые на сегодняшний день стоят в обществе и в самой структурах, в самих структурах, они резко поменяются.
Олег Хазрат, как вы считаете, реально ли добиться такой высокой нравственности всех полицейских? Насколько это реалистичный проект?
Вы знаете, здесь очень много было сказано и о законе, и об нравственной стороне этого вопроса, и о духовной стороне этого вопроса. Но для того, что ведь современная милиция, современное, так сказать, общество, милиция, она является прямым отражением современного нашего российского многополярного общества. Каковы пороки, каковы негативные моменты в нем, таковы они присущи, так сказать, и нашей милиции. И то, что наше государство сейчас взяло курс на духовно-нравственное возрождение, на социальное возрождение, это говорит о том, что этот процесс, этот закон, он уже не как-то так вот появился непонятно откуда, что это действительно плод давнишних долгих размышлений и необходимости изменения того нравственного состояния, которое есть в государстве. Ни для кого не секрет, здесь многие мои коллеги говорили о том, что определенный шлейф, не самый благоприятный, он лежит, так сказать, на облике милиции. Но я хочу сказать, что мы ни в коей мере не должны забывать тот огромный исторический положительный опыт советской милиции, который есть, к сожалению, который не был востребован, так сказать, вот, в демократическом, так сказать, псевдодемократическом, потому что в демократическом, как правило, востребован. Я не говорю, что вот именно та среда, в которой произошла видоизменения, нравственные, так сказать, изменения милиции, это псевдодемократические, так сказать, изменения. И те традиции, которые были присущи советской милиции, так сказать, внимание, уважение к любому гражданину, желание помочь. Я помню себя с детства, я москвич, я родился здесь в Москве, я знаю, что по любому вопросу я подходил к ребенку, дяденька милиционер, скажите, а как мне пройти туда-то, или как, где мне найти все-то? И никогда мне не было сказано, знаешь, мне некогда, иди занимайся своим делом, обязательно. Спокойно, так сказать, объяснение и указания и так дальше, и так дальше. То есть была целевая настройка на доброту, на позитив, на оказание помощи. Этот закон единым мановением ока, единым, так сказать, росчерком пера мы не изменим. Структуру, так сказать, кадров мы не можем изменить. Многие останутся те, но должен быть совершенно четкий, жесткий контроль и со стороны руководства, со стороны, может быть, даже вот среза такого общества, куда бы входили наиболее уважаемые люди, духовенство, ученые, деятели науки и культуры, которые бы на первых порах могли бы отслеживать, так сказать, вот возрождение и становление вот этой новой структуры, так сказать, российской полиции. И действительно, тот опыт, который был исторически присущ России полицейский, можно было бы и необходимо его возрождать. Я думаю, что этот процесс достаточно длительный. То, что мы с Нового года мы должны, так сказать, принять этот закон, то, что это должно пройти какое-то чтение в Государственной Думе, то сейчас более 8 тысяч, так сказать, было обсуждений, заявок со стороны населения. Это говорит о том, что люди, о том, что россияне кровно заинтересованы сами в изменении структуры, в изменении содержания вот этого наших правоохранительных органов. И здесь на первых порах, может быть, имеет смысл как-то прислушаться к тому позитивному опыту в зарубежных странах, в становлении новой, так сказать, правоохранительной системы. Далеко ходить не надо, так сказать, это и в одной из республик Закавказья был опыт становления этой полиции, когда просто действительно создавались великолепные условия, социальные условия.